Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Мы начинаем цикл бесед. Бесед по четверо Евангелию. За основу будет взят текст первого Евангелия, Евангелия от Матфея. Данный цикл бесед будет принципиально отличаться от того цикла бесед по Евангелию от Матфея, который читался на радио «Радонеж» несколько лет назад. Итак, первый отрывок, который мы сегодня рассмотрим, это вступление к родословию Иисуса Христа по Евангелию от Матфея. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Евангелие от Матфея, 1 глава, 1 стих. Такими словами, братья и сестры, начинается весь свод книг Нового Завета. По данному библейскому стиху сразу выделим несколько вопросов. Первое. Почему вначале говорится о родословии? Если у пророка Исаии сказано о Христе, род его кто изъяснит? Исаия 53, 8. Действительно, братья и сестры, какое родословие может быть у безначального Бога? Иероним Блаженный поясняет. Не будем думать, что евангелист противоречит пророку, в том смысле, что евангелист начинает излагать то, что по слову пророка изложить невозможно, потому что у первого пророка говорится о рождении по божеству, а у второго евангелиста о воплощении, то есть по плоти. А начал он с плотской стороны для того, чтобы через человека мы начали говорить о Боге. Конец цитаты. Следующий вопрос. Почему человеческое имя Иисус стоит прежде слова наименования Христос? По той же причине, братья и сестры, всякий раз, когда в начале обозначения персоны Спасителя стоит слово «Иисус», это означает, что акцент делается на его истинном человечестве. А всякий раз, когда стоит в начале слово «Христос», акцент делается на его истинном божестве. Например, в родословии Сына Божия по Евангелию от Луки слово «Христос» не упоминается. Там акцент смещен в сторону общечеловеческого происхождения Иисуса из Назарета. И само то родословие восходит к Адаму, первому человеку. Все это сделано для того, чтобы мы лучше понимали смысл того или иного поступка или наставления нашего Господа. Важно знать, когда Он действует и учит как истинный Бог, а когда как истинный человек, святые отцы обращали внимание на эти особенности и обстоятельства, особенно во время своей полемики с арианами и монофизитами. Истинное человечество Иисуса Христа освещает особенным образом нашу земную жизнь. Иногда, братья и сестры, мы слишком снисходительно относимся к этой временной жизни, но ведь именно она и определяет нашу вечную будущность, и только поэтому играет решающую роль в нашей с вами судьбе. Ценность этой земной жизни обусловлена еще и тем, что только в ней мы сподобляемся святого причастия. Само причастие Евхаристия будет осуществляться только до второго пришествия Христова. Сказано: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». 1 Коринфянам 11:26. Слова «доколе он придет» и означают прекращение таинства Евхаристии с приходом в этот мир Христа Спасителя. В вечности мы только тогда сможем оценить то, что мы имеем теперь здесь на земле. Мы с трогательной грустью и восторгом, возможно, будем вспоминать каждую божественную литургию, в которой приняли участие, живя здесь на земле. Те же самые ангелы, небожители, не причащаются, хотя и прислуживают за каждой Евхаристией, литургией. Поистине, братья и сестры, мы не должны пренебрегать духовными ценностями этого земного бытия. Здесь наша духовная прародина. Рождение свыше возможно только в этой земной временной жизни. И все, что здесь, сегодня и сейчас происходит, имеет вечное и неприходящее значение и назначение. Истинное человечество Христово помогает нам в этой земной и временной жизни приобщиться к его истинному божеству вечности. Поэтому и сказано у Иеронима Блаженного: «А начал он с плотской стороны для того, чтобы через человека мы начали говорить о Боге». Следующий вопрос. Почему имя Давида стоит ранее имени Авраама? Это Евангелие, братья и сестры, Евангелие от Матфея, писалось для евреев и первоначально было написано на арамейском языке. Все евреи происходили от Авраама, посему было важно подчеркнуть, что Иисус из дома царя Давида. Евреи не признали бы такого мессию, который не происходил бы из дома царя Давида. Евреи знали и о том, что истинный Мессия Христос должен был и родиться в том самом городе, где и родился царь Давид. Следующий вопрос. Почему Сын Божий называется в данном стихе Сыном Давидовым, Сыном Авраамовым? Сын он для них только по плотскому происхождению. Но есть и скрытый духовный смысл в этих словах «Сын Давидов, Сын Авраамов». Действительный сын Давида Соломон построил первый в мире храм, посвященный Богу, и Христос в теле своем создал храм Церкви Божией. Действительный сын Авраама Исаак был приносим Богу в жертву, но сам Бог остановил этот акт. А Сын Божий Иисус Христос точно был принесен в жертву и тоже именно своим отцом, как и сказано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Евангелие от Иоанна 3:16. С другой стороны, братья и сестры, само слово «Христос» по-еврейски «Машиах» означает по истолкованию блаженного Феофилакта и царя, и первосвященника, архиерея и пророка. Великим царем у иудеев был царь Давид, а великим патриархом, первосвященником и пророком Авраам. Но царское достоинство Христа, мы это должны помнить, выше любого человеческого царского достоинства. Сказано: кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный Господь. Псалом 23:8. И еще: ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. Псалом 94, 3 стих. Христос был истинным пророком, истинным первосвященником, истинным царем. Ибо как само божественное слово он возвещал будущее и вершил суд. Сказано: а Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицем его. Пророк Аввакум 2:20. Отвечая на первый вопрос, почему вначале говорится о родословии, надо отметить, что само греческое слово «генесиос», переведенное у нас как «родословие», Более означает происхождение и постепенное возникновение. Иначе говоря, Христос не впервые пришел в этот мир. Он и ранее многоразлично и многообразно проявлял здесь свое божественное присутствие. Первое. Он, Сын Божий, и создал этот мир, сказано. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимые и невидимые, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Послание к Колоссянам, 1 глава, 16 стих. Второе. Именно его словом создано божественное откровение. Например, о книгах Ветхого Завета сказано: к всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов. 1 Петра, 1 глава, 10-11 стих. Третье. Он и есть обетованный еще в раю Спаситель Мессия. Спаситель мира, сказано было о нем, и вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно, то есть семя жены, Христос, будет поражать тебя в голову, то есть поражать дьяволу, а ты будешь жалить его в пету. Бытие 3.15. Блаженный Феофилак писал: имя Иисус не греческое, а еврейское. И значит «спаситель», ибо «яу» у евреев означает «спасение». Конец статы. В толковой православной Библии сказано о слове «генесис» – «родословие». Вообще оно обозначает сравнительно медленное рождение, более процесс рождения, чем самый акт. И в слове подразумевается зарождение, возрастание и окончательное появление на свет. Конец статы. Наиболее точно этот процесс явления в мир Христа Спасителя передан следующим пророчеством из Пятикнижия Моисеева. «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Книга чисел 24:17. Последнее пророчество о сынах Сифовых заслуживает нашего особого внимания. Именно мы, сифиты, индоарийские народы, были покорены, сокрушены радостной вестью Святого Евангелия. Как мы видим в пророчествах Библии, есть и скрытый таинственный смысл, который не лежит на поверхности повествования и открывается только вдумчивому читателю. Впрочем, братья и сестры, преподобный Амвросий Оптинский учил: советую тебе почаще и подолгу читать Евангелие, читать так, чтобы только твои уши слышали. Понимаешь, не понимаешь, читай. Благодатное слово евангельское сильно прогоняет скуку и уныние и успокоит тебя. Только читай, побольше и подольше. Понимаешь, не понимаешь, читай. Конец цитаты. После столь лестных слов о значимости Евангелия, даже самого звука, звучания евангельского благовествования, вернемся к самому понятию этого слова «Евангелие», как «благая и радостная весть». В чем заключается благость и радость этой вести Нового Завета? И чем она принципиально отличается от вести, ниспосланной в Ветхом Завете? Ветхий Завет – это учение о законе или о добрых делах. Новый Завет – это учение о благодати и прощении. Сказано: ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих. О законе сказано в Новом Завете: потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Послание к Римлянам, 3:20. Иными словами, братья и сестры, все мы являемся нарушителями закона. И главное, что он показывает нам, то это наше действительное греховное состояние. У апостола Иакова закон прямо называется зеркалом. 1 Иакова, 23 стих. Закон обвиняет нас, и делает грех более греховным, как и сказано у апостола Павла. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак, но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Послание к Римлянам 7:13. Евангелие – это благая весть о том, что ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Послание к Римлянам 3 глава 21-22 стих. Иными словами, братья и сестры, законом мы могли жить только в том случае, если бы мы его целиком исполняли. Таких людей практически не существует. А по Евангелию, то есть по благодати, может жить каждый уверовавший в Иисуса Христа грешник. Как и сказано, «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Послание к Римлянам, 8 глава, 1 стих. Причем, братья и сестры, надо всегда помнить, что Сын Божий спас нас и не ради той религиозной жизни, которую мы ведем сейчас. Фактически наша жизнь, она мало чем отличается от прежней. Увы, но мы это должны констатировать. Сказано, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Послание к Титу, 3 глава, 5 стих. Иными словами, братья и сестры, Он спас нас совершенно беспричинно, не ради наших возможных благодарений, а исключительно по причине Своей милости и благости. И могли бы мы сами заслужить, заработать или восхитить спасение? Об апостолах сказано, они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, кто же может спастись? Иисус, воззрев на них, говорит, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Евангелие от Марка, 10 глава, 26-27 стих. Воззрев на них, то есть на апостолов, Господь говорит о спасении, человеком это невозможно. Неужели кто-то думает, что, посмотрев на него, Господь сможет сказать нечто иное? Все мы по своим делам заслужили вечную смерть. И в этом смысле нет среди нас лучших или худших, но во Христе мы получаем прощение и приобщаемся различных степеней славы Небесного Царствия Божия. И все это даром, по благодати. Сказано, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его, через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Послание к Римлянам, 3 глава, 24-25 стих. Итак, братья и сестры, наши прежние грехи прощены нам. То, что было невозможно для нас самих, оказалось абсолютно возможным для Бога. Как мы и прочитали, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Итак, мы не сами спасаем себя, а спасаемся Христом Спасителем. Усвоение этой истины и означает постижение главного смысла евангельского благовествования. Но при всем при этом мы, православные, считаем, что спасение есть дело всей жизни человека. Далее я поясню, почему. Мы уже касались этой темы. В православном понимании спасение человека состоит как бы из трех ступеней. Это искупление, освящение, обожение. Этим этапам духовного роста соответствуют три различные добродетели – вера, надежда, любовь. И также три различных состояния человека по отношению к Богу – раб, наемник, сын. Рассмотрим эти три ступени подробно. Первая ступень – искупление. Искупление осуществляется кровью Агнца Божию, кровью Господа Иисуса Христа. В Библии говорится, что после грехопадения наших прародителей Господь сделал им кожаные одежды. По толкованию святых отцов, это означает, что тогда была принесена первая кровная жертва, пролита первая жертвенная кровь, которая прообразовала собою грядущее искупление человечества кровью Сына Божия. И люди оделись в кожаные шкуры, принесенных в жертву животных, в знак постоянного напоминания, прежде всего, о грядущей жертве. Этому этапу искупления, братья и сестры, соответствует библейская добродетель вера. Сказано, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Послание к Евреям 11:6. Так сказано в Писании. И этой ступени соответствует, в свою очередь, социальное положение, описанное в Библии, раб. Раб не надеется на награду. Приходящий к Богу грешник надеется только на милость. Вторая ступень – освящение. В Библии говорится, ибо воля Божия есть освящение ваше. 1 Фессалоникийцам 4:3. Этой ступени соответствует другая библейская добродетель – надежда. Человек не просто верит, он надеется. Он опирается на плоды своей веры, той веры, которая есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это прежде всего труд, это образ жизни. Человек здесь наемник, работник, достигая в своей деятельной вере некого совершенства, он уже может опираться на то, что достиг своими молитвами, постом и добрыми делами. Но и это только начало пути. Третья ступень в деле спасения – обожение. Понятие, известное только православному восточному христианскому богословию. В Нагорной проповеди Господь Иисус Христос говорит: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея 5:48. Мы можем рассуждать с вами, в чем заключается, например, совершенство того или иного праведника. Он не воровал, не прелюбодействовал, был праведен, благочестив. Но когда нас призывают к совершенству Бога, в чем оно заключается? Мы не знаем, что и сказать в ответ, а Господь призывает нас быть такими. В Библии сказано: «Бог есть любовь» 1 Иоанна 4:8. Любовь и является мистическим вхождением в жизнь Святой Троицы. Этой ступени спасения соответствует уже не социальное, а приближенное, семейное, родственное отношение человека к Богу – сын, то есть уже не раб, уже не наемник, но сын. Итак, спасение – это восхождение в благодати по ступеням раб, наемник, сын через добродетели веры, надежды, любви. Ни один православный человек не может сказать о себе «я спасен». Спасение – это дело всей его жизни. Серьезное и вдумчивое изучение Святого Евангелия, братья и сестры, поможет нам осознать нашу жизнь, всю нашу жизнь, как некое преосуществление, как некую единую Евхаристию, то, что и означает в нашем понимании спасение или обожение. Обожение, как непрекращающееся стяжание благодати Духа Святаго, в чем преподобный Серафим Саровский и видел подлинный смысл жизни христианина. Итак, родословие Иисуса Христа. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес роди Исрома, Исром роди Арама, Арам роди Аминадава, Аминадав роди Насона, Насон родил Салмона, Салмон родил Ваоза от Рахавы, Ваоз родил Авида от Руфии, Авид родил Иисея, Иисей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона, отбывший за Урию, Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Исафата, Исафат родил Иарама, Иарам родил Ози, Ози родил Иофама, Иофам родил Ахаза, Ахаз родил Иезекию, Иезекия родил Манасию, Манасия родил Амона, Амон родил Иосию. Евангелие от Матфея, 1 глава, 2 по 10 стих. Наверное, когда я читал эти слова, кто-то думал, когда же это все прекратится. Обычно, братья и сестры, когда читается родословие в Библии, то или иное родословие, то читающий спешит побыстрее пробежать эти тексты глазами, даже не догадываясь о тех духовных тайнах, которые скрываются в самом том или ином родословии. По самому родословию Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа возникает три основных вопроса. Первый. Почему, кроме имени Пресвятой Девы Марии, в родословии даются имена только тех женщин, которые допустили сексуальную нечистоту? Эти женщины – Фомарь, Рахав, Руфь и Версавия. Второй вопрос. Почему родословная разделена на три части? Третий вопрос. Почему сказано от Вавилона до Христа 14 родов, считаем, находим только 13? Отвечая на первый вопрос о присутствии в родословии Иисуса Христа некоторых грешных женщин, надо вспомнить, что, как известно, Иисус Христос пришел в этот мир спасать не праведников, а грешников. Евангелие от Матфея, 1 глава, 17 стих. Что прямо и следует из его собственного родословия? То, что мы можем увидеть с 1 по 17 стих. Комментаторы родословий обращают на это обстоятельство свое пристальное внимание. Один из комментаторов писал: «Самым поразительным в родословной являются имена женщин. В иудейских родословных вообще крайне редко встречаются женские имена. У женщины не было юридических прав. На нее смотрели не как на человека, а как на вещь. Она была лишь собственностью отца или мужа, и они могли делать с ней что им угодно. В каждодневной утренней молитве иудей благодарил Бога за то, что он не сделал его язычником, рабом или женщиной. Вообще, уже само существование этих имен в родословной представляет собой чрезвычайно удивительный и необычный феномен. Но если посмотреть на этих женщин, кто они были и что они делали, приходится удивляться еще больше. Рахав или Раав, как она названа в Ветхом Завете, была блудницей из Иерихона. Руфь была даже не еврейка, а мавитянка. И разве не сказано в законе: «Аммонитянин и мавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки»? Второзаконие 23.3. Руфь была из враждебного и ненавистного народа. Фомарь была искусная соблазнительница. Вступила в сексуальные отношения с собственным своим свекром. Грех кровосмешения. Версавию, мать Соломона, Давид самым жестоким образом отнял у Урии, ее мужа, совершил грех прелюбодеяния с этой женщиной. Если бы Матфей искал в Ветхом Завете невероятных кандидатов, он не смог бы найти четырех более неудобных предков для Иисуса Христа. Но, конечно, в этом есть еще и нечто очень примечательное. Здесь, в самом начале, Матфей показывает нам в символах суть Евангелия Божия в Иисусе Христе, потому что здесь он показывает, как рушатся барьеры. Первое. Исчезает барьер между иудеем и язычником. Рахав – женщина из Иерихона. Мавитянке Руфи также нашлось место в родословной Иисуса Христа. Таким образом, в родословной получила отражение истина, что во Христе нет ни иудея, ни еллина. Уже здесь очевиден универсализм Евангелия и любви Божией. Второе. Исчезли барьеры между женщинами и мужчинами. В обычной родословной не было женских имен, но в родословной Иисуса они есть. Старое презрение прошло. Мужчины и женщины одинаково дороги Богу и одинаково важны для Его цели. Третье. Исчезли барьеры между святыми и грешниками. Бог может использовать для своих целей и вписать свой план даже того, который очень много согрешил. «Я пришел, — говорит Иисус, — призвать не праведников, но грешных». Евангелие от Матфея, 9 глава, 13 стих. Уже здесь, братья и сестры, в самом начале Евангелия есть указание на всеохватывающую любовь Божию. Бог может найти своих слуг среди тех, от которых с содроганием отвернутся уважаемые ортодоксальные иудеи. Конец цитаты. Святитель Иоанн Златоуст предлагает следующее истолкование того обстоятельства, что родословие разделено на три части. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Златоуст поясняет, евангелист разделил все родословие на три части, желая там показать, что иудеи с переменой правления не делались лучшими, но и во времена аристократии, и при царях, и во время олигархии предавались тем же порокам под управлением судей, священников и царей, не оказали никакого усердия в добродетели. Конец цитаты. В наше время, братья и сестры, многие слишком много значения придают разным формам политического устроения общества. Однако мы видим, и это очевидно, с переменой правления люди лучше не становятся. Грешили иудеи и при патриархах, время от Авраама до Давида, общинно-родовой или националистический период управления, грешили и при царях, от Давида до Вавилона, монархический период управления, грешили и при власти разных религиозных олигархических партий, период политического плюрализма. Все это было. И все равно Господу Иисусу Христу потребовалось прийти в этот мир, потому что никакие политические и националистические спекуляции не могут обезопасить человека от власти греха. В Писании сказано: «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» Исаия 2:22. И еще: «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его». Псалом 145, 3-4 стих. Итак, братья и сестры, все формы человеческого правления порочны в той или иной степени. Идеальной формой управления является теократическая монархия, власть церковных судей, когда власть всецело принадлежит только Богу и только от Него исходит через Его судей, священников. Когда евреи хотели заменить теократическую монархию, власть судей, священника, Самуила, обычной монархией, то Господь Бог сказал пророку Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». 1 Царств 8:7. А весь период царей являлся периодом духовного упадка. Сказано в Писании: «Потому что не была совершена такая Пасха от дней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских». 4 Царств 23:22. Представьте себе, братья и сестры, все эти цари так были заняты собою, что во все их дни Пасха не праздновалась. Разве это не упадок? Разве это не духовный кризис? А что говорить о других формах правления? Россия вышла из большевистского египетского плена. Но что встретило ее на пути в православный Ханаан? Культ золотого тельца в пустыне? И нас всех хотят заставить скакать и радоваться вокруг этого нового золотого бога, идола, доллара. Теперь национальная идея россиян одна – обогащение. Нам нужен период судей, который один может привести Россию в землю обетованного возрождения Святой Руси, когда судебная и законодательная власть будет находиться под полным контролем судей пророков, судей священников. Третий вопрос. Почему сказано у Матфея, что от Вавилона до Христа 14 родов, считаем, находим только 13 родов? Златоуст поясняет: мне кажется, что он, то есть евангелист Матфей, причисляет к родам время пленения, то есть пленения греховного, и самого Иисуса Христа, всюду совокупляя его с нами. Конец цитаты. Иными словами, братья и сестры, Христос по божеству вошел в этот мир, а по человечеству вышел из него. Он соединился, всецело сроднился с нами и стал таким образом одним из нас, апостол Павел писал. Он, будучи образом Божиим, уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Послание к филиппийцам, 2 глава, 6 по 8 стих. Итак, братья и сестры, из всего родословия Христова становится очевидным, что Сын Божий не гнушается нашей испорченности и оскверненности. Вспомним оскверненных женщин. Если Господь не погнушался их, этих женщин, Фамари, Рахав, Руфи, Версавии, это означает, что Он не погнушается и нас с вами. С другой стороны, братья и сестры, то обстоятельство, что в начале Евангелия от Матфея даны имена праведных, есть свидетельство о том, что и мы призываемся следовать путем праведности. И главное не превозноситься. Главное не утверждать о себе, что мы сами праведны, потому что мы должны искать для себя праведности во Христе Иисусе, праведности от веры. Следовательно, братья и сестры, если вы считаете себя праведными, то и не читайте Слово Божие, и не слушайте его истолкования. Праведным и Христос не нужен. Сказано, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Послание Галатам 5:4. Итак, Евангелие написано. И Сын Божий пришел в этот мир ради спасения грешных, нас ради человека и нашего ради спасения. И тот, кто считает себя грешным, он нуждается в Евангелии. Тот, кто считает себя грешным, он нуждается в Иисусе Христе, как спаситель от своих собственных грехов. И таковому нужно исследовать Писание. Он один источник возможных положительных перемен в жизни всего рода человеческого. О чем мы каждодневно и спрашиваем в молитве, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Он один, этот путь, который начертан Иисусом Христом во всех текстах Святого Евангелия. И никакие человеческие политические спекуляции не могут обеспечить для всех нас счастливую и достойную жизнь. Сия проблема решается только с наступлением Его Царства и на земле, как на небе. А соединив себя самого, сроднив с нами, Он, Господь наш, соединил нас и с самим Отцом Своим Небесным. Сказано, Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Послание к Ефесянам, 2 глава, 4 по 7 стих. Как учит Святая Церковь о Сыне Божием, Он сошел на землю, чтобы нас вознести на небеса, соделался человеком, чтобы нас сделать богоподобными. Теперь мы рассмотрим духовный смысл, перевод всех имен родословия Христова в их очередности по 14 родов. Как известно, библейские имена давались под воздействием пророческого духа и, как правило, являлись характеристикой для целого поколения. Авраам – отец множества. Исаак – это имя означает смех. Иаков переводится как обманщик. Израиль как воин Божий. Иуда хвалимый. Фарес брешь отверстия. Исром цветущий. Арам высокий. Аминадав щедрый. Наасон чародей. Салмон темный. Ваос остроумный. Авид поклоняющийся. Иисей богатство. Имя Давид переводится как «брат отца» или «возлюбленный». Получается следующая общая духовная характеристика периода от Авраама до Давида. Авраам. Благословение через одного дается многим. Исаак. Это благословение оборачивается радостью, но и недоумением для потомков. Иаков, возложенные на потомков надежды оказались обманчивыми, но со временем, Израиль, положение изменилось в лучшую сторону. Иуда, прославление Бога продолжалось, Фарес, но брешь от содеянных грехов уже образовалась. Исром, цветение духовности продолжалось, Арам, высоты духовные манили, Аминадав, и щедрой милость изливалась. Насон, духовность не могла остановить чародейство и волхование, двоеверие, магизм, единобожие сосуществовали. Салмон, от подобного сосуществования и раздвоенности тьма спускалась в этот мир, Ваос, но разум подсказывал другое направление. Авид, поклонение Богу сохранялось, Иисей, и оно приносило богатство духовной жизни, Давид, как плод богатство духовной жизни, любовь возрастала. Посмотрим следующие 14 родов. Давид, брат отца возлюбленный. Соломон, процветание, благоденствие, мир. Раваам, означает это имя, увеличивающий народ. Авия, переводится как мой отец Господь. Аса, врач. Иосафат, Господь судит, Иорам, Господь возвышает, Озия, сила моя, Господь, Иоафам, Господь совершенный, Ахаз, он схватит, Иезекия, Господь укрепит, Манассия, дающий забыть, Амон, мастер, Иосия, Господь поддерживает. Вот так переводятся эти имена. Получается следующая духовная характеристика поколения от Давида до Вавилона. Давид, братолюбие процветало. Соломон, от всего мир и благоденствие воцарились в мире. Раваам, народ возрастал и креп, как духовно, так и физически. Авия, осознание сыновства Богу процветало. Аса, и это врачевало сердца народа. Иосафат, надо было не забывать о судах Божиих. Иорам, надо было помнить о том, что подлинное величие, возвышение только от Бога. Озия, надо было искать подлинную силу. И на это можно было надеяться только в Боге. Иоафам, совершенство надо было обретать только в Господе, не надеяться на свои собственные силы. Ахаз, враг, мог завладеть душою каждого. Иезекия, укрепить мог только Бог. Манассия, он, Бог, предавал забвению грехи кающихся. Амон, чудесным образом Творец проявлял свою заботу. Иосия, таким образом Бог поддерживал жизнь целых поколений. Последние 14 имен. Иехания переводится как «утвержденный Господом». Салафиил, «я просил Бога». Зарававель, родившийся в Вавилоне. Авиуд, «мой отец Господь». Еляким, «Бог утвердит». Садок, «он Бог показал себя праведным». Ахим переводится как «брат». Елеазар переводится как «Бог помогает», Матфан переводится как «дар», Иаков как «обманщик», Иосиф «он прибавит», Иисус переводится как «спасение от Бога». Духовная характеристика поколений от Вавилона до Христа была следующей. Иехания. Надеяться на стойкость и утверждение можно было только в Боге. Салафиил. Поэтому необходимо было умножать моление. Зарававель, ведь дух Вавилона продолжал жить в народе. Авиуд, но надо было помнить о духе Бога. Еляким, ведь только он, Господь, мог утвердить в истине. Садок, он, Господь, утверждал и в праведности. Ахим, верующий, становится братом для другого верующего. Елеазар, помощь от Бога приближалась. Матфан, обещанный от Бога дар спасения приближался. Иаков, вера истинная могла поменять судьбу и имя каждому. Иосиф, Бог сам мог восполнить все. Иисус, спасение от Бога пришло. Некоторые имена оставлены без перевода, потому что мне не удалось найти перевод этих имен. Подобная мозаика, братья и сестры, подобная мозаика смысла разных имен подвела нас к самому пришествию Христову, раскрыв духовный смысл ожиданий и переживаний рода человеческого в преддверии явления своего спасения. Имя как символ для библейской экзегетики – обычное явление. Для примера можно привести следующие слова апостола Павла. Он говорил: «В этом есть иносказание». Это два завета, один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму. Послание Галатам, 4 глава, 24-25 стих. Подобная система аллегорического истолкования в христианстве была более присуща Александрийской богословской школе. Многие святые отцы придерживались подобной системы истолкования, особенно отцы синаиты, египетские подвижники. Итак, братья и сестры, напрасно некоторые думают, что имена в родословии Христа есть сухой и бессмысленный перечень слов. Во-первых, мы уже убедились, что имена четырех грешных женщин даны в родословие, чтобы дать надежду другим грешникам на спасение. Кроме того, знаменательным является то обстоятельство, что имена трех царей, следовавших за Иорамом, пропущены. Эти цари царствовали с 884 по 810 годы до Рождества Христова. Их имена Ахозия, Иоас и Амасия. Эти цари, в отличие от приведенных выше грешных женщин, были нераскаянными грешниками, и, главное, они были отступниками от веры, то есть у них не было оснований, на котором они могли бы исповедоваться в своих грехах, и их имена не сподобились быть упомянутыми в родословии Христовом. Поистине, братья и сестры, единственный непростительный грех, как учат святые отцы, это нераскаянный грех. И есть вопрос, который задали в записке. Как относиться к курению? Может ли православный курить? Вот такой вопрос. Я получил его в прошлый раз. Постараюсь сегодня на него ответить. Курение, братья и сестры, это серьезная проблема, с которой сталкивается почти каждый. Ты можешь не курить, но тебе приходится дышать табачным дымом от чужих сигарет. Курильщики курят среди детей и стариков, в присутствии верующих и неверующих. Кажется, что никуда невозможно скрыться от этого назойливого запаха. Архиепископ Иоанн Шаховской писал, где только нельзя найти папиросы. Везде можно найти пепельницу, повсюду существуют специальные комнаты, вагоны, купе для курящих. Даже не будет преувеличения сказать, что весь мир представляет собой одну огромную комнату, вернее, один огромный вагон в межзвездных сферах для курящих. Курят мелко, спокойно грешат все, старые и малые, больные и здоровые, ученые и простые. Преступнику перед казнью позволяют выкурить папиросу, словно воздуху мало в земной атмосфере, или слишком пресен он. Надо создать себе какой-то дымный, ядовитый воздух и дышать этим ядом, упиваться этим дымом. Конец цитаты. Рисуя такую объемную картину курительной проблемы, архиепископ Иоанн Шаховской не преувеличивает проблему. Братья и сестры, проблема даже перезрела, давно переросла сама себя, и эту проблему надо решать. Огромное количество раковых заболеваний, связанных с курением, переваливает за любые мыслимые и немыслимые пределы. Раком от курения болеют не только мужчины, но и женщины, и дети. Это рак губы, рак горла и рак легких. Курение – это завуалированная разновидность самоубийства, и в этом смысле любой курильщик пропах не только табаком, но и суицидальностью. В Писании сказано, «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». 1 Коринфянам, 3 глава, 16-17 стих. Храм человеческого тела окуривается табачным кождением, поистине бесовским кождением. И утром, и вечером, и ночью, и днем человек, выдыхающий дым из себя, как бы уже погрузил свои внутренности в адский серный смрад. Как остановить это безумие? Как? Слово Божие призывает нас к абсолютной чистоте. Сказано, сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Мы, братья и сестры, призываемся прославлять Бога не только духом, но и самим телом нашим. Сказано: «Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». 1 Коринфянам 6:20. Но как сохранить чистоту тела? И как прославить Бога в нем, если там, где должна быть чистота тела, копоть, а где должно быть прославление, вонь табака? Поистине, всякая плоть извратила путь свой на земле. Где рассудительность? Что рассудительность? Хотя бы рассудок. Православные христиане должны решительно расстаться со страстью курения. Именно такое курение отвратительно для Господа. Известный курильщик и безбожник, американский писатель Марк Твен писал: «Бросить курить легко. Я бросал 100 раз и до сих пор курю». Этот писатель был раб своего греха. Некоторые православные курильщики говорят: «Но ведь курили и многие новомученики». Да, они курили. Но не поэтому, а скорее вопреки этому они стали святыми. Святой не тот, кто не грешил, а тот, кто сумел каяться в грехах. Если вы, братья и сестры, действительно хотите бросить курение, прислушайтесь к совету преподобного Амвросия Оптинского и не слушайте разных вольнодумцев и суеслов. Святой старец Амвросий учил: «Пишите, что не можете оставить табак курить. Невозможное от человека возможно при помощи Божией. Только стоит твердо решиться оставить, сознавая от него вред для души и тела, так как табак расслабляет душу, умножает и усиливает страсти, омрачает разум и разрушает телесное здоровье медленной смертью. Раздражительность и тоска – это следствие болезненности души от табакокурения. Советую вам употребить против этой страсти духовное врачевство, подробно исповедоваться во всех грехах 7 лет и за всю жизнь и причаститься святых тайн. И читайте ежедневно 100 Евангелия по главе или более, а когда нападет тоска, тогда читайте опять, пока не пройдет тоска, опять нападет, и опять читайте Евангелие. Или вместо этого кладите наедине по 33 больших поклона в память земной жизни Спасителя и в честь Святой Троицы». Конец цитаты. Вот видите, братья и сестры, как Амвросий Оптинский относился к этой проблеме. Из всего выше следующего можно сделать один вывод. Курение и нормальная духовная жизнь – понятия несовместимы. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, Марина, раба Божия. Благословите.
Господь благословит. Добрый вечер.
Батюшка, вот мне хотелось бы знать, как правильно определить, вот твой выбор согласуется с волей Бога, потому что, как я же должна знать, правильно ли я выбрала? Потому что несколько, скажу, у меня дорог передо мной каждую, говорит, минуту. А второй вопрос. Вот по работе я как бы должна, ну, рассуждать, да, и вот обязательно как бы попадает у меня рассуждение о людях. Где грань перехода вот рассуждения к осуждению личности? Потому что как-то я все время, вот смущает меня вот это. Помогите, пожалуйста, мне разобраться.
Рассуждение и осуждение. Вот начнем с этого. Если вы, рассуждая о том или ином человеке, ищете пользу для него, то есть думаете, вот как бы лучше бы использовать его, например, он не справляется с какой-то работой, может быть, его надо перевести на другую работу, то это не есть осуждение. А если, рассуждая о человеке, вы ищете какой-то вред нанести ему, то это точно есть греховное чувство в вашей душе. И такое чувство надо постараться изгнать из своего сердца. А как сделать выбор правильной дороги жизненной? Руководствуйтесь Святым Евангелием. Слово Божие, оно научает нас, как правильно жить. Оно подсказывает нам, куда мы неправильно порою уклоняемся в этой нашей земной жизни. Как сказано: «Вникай в себя и в Писание, занимайся всем самым постоянно, так ты спасешь и себя, и слушающих тебя». Я думаю, что радиопередачи «Радонеж», они помогают многим людям, которые хотят действительно выбрать правильное направление своей жизни, как им существовать здесь на земле. Спасибо всех, Христос! Yeah.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.